Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что, я с большим удовольствием продолжаем мы эту программу «Особые истории» с Дмитрием Травиным. Меня зовут Валерий Нечай, и я приветствую Дмитрия Травина, автора этой программы. Здравствуйте.
Добрый день, Валерий. Добрый день, наши зрители.
Напоминаю, что цикл программ называется «Как мы жили в СССР», а на этот раз мы будем говорить про компромиссы. Если можно мне так одним словом назвать то, о чем мы планируем вести беседу.
Это и очередная программа в рамках нашего разговора о Советском Союзе, и в то же время отклик на те события, которые сегодня происходят. Это вот те впечатления, о которых я сейчас буду говорить, накапливались на протяжении последних месяцев. Все больше и больше мне хотелось на эту тему поговорить. И сейчас, кажется, настал тот момент, когда стоит это сделать. Что я имею в виду? От коллег, которые занимаются социальными науками, историей, социологией, политологией, экономикой, филологией, литературоведением, в общем, большой комплекс гуманитарных и социальных наук, я все чаще слышу очень пессимистические высказывания. Люди не очень понимают, как дальше им жить и работать в тех условиях, в которых мы оказались. Ну, не секрет, что система ограничителей на творчество в социальных науках разворачивается со всех сторон. Я даже не говорю о том, что ряд ученых признан иностранными агентами. Это хорошо известно, но обсуждается вопрос о том, что книги иностранных агентов будут как-то ограниченно доступны. Пока не очень понятно, как будет организована работа библиотек, будут ли эти книги вообще не выдаваться, или будут выдаваться по первому требованию, но просто не лежать на каких-то видных полках, или будет какое-то промежуточное решение, непонятно. Но, в общем, обсуждается вопрос об ограничении доступа к этим книгам. Существует система ограничения доступа к книгам в магазинах. Тоже не очень понятно, как работает. Когда эта система ограничений вводилась, казалось, что книги практически не будут доступны, если их написал иностранный агент. Сейчас оказывается, что, в общем, это не так жестко, но, тем не менее, проблемы есть. Появляется все больше нежелательных организаций. И если когда-то случайно какая-то книга издана была при содействии этой организации, ну, просто дали там деньги по какой-то программе, то сегодня непонятно, можно ли пользоваться этой книгой или нельзя, можно ли ссылаться на нее, можно ли цитировать, если она вообще даже не относится ни как к политике, ни то, что к текущей политической ситуации. Все это как-то очень неясно. Возникает проблема для работы в различных университетах. Прямых запретов на преподавание тех или иных проблем, рассказ о тех или иных проблемах вроде нет, но административные ограничения приходят со всех сторон. Ну, даже вот то, мои зрители, наверное, помнят, что когда я пытался проводить презентацию своей новой книги «Русская ловушка» в конце прошлого года и в начале этого, были невнятные совершенно запреты на проведение презентации и в Высшей школе экономики, и в Доме журналистов в Петербурге, хотя книга никак не относится к тем темам, которые сегодня так или иначе вызывают дискуссии, ставятся под запрет и так далее. Это историко-социологическое исследование, которое никто никогда не запрещал, и даже, по-моему, в голову не приходило никому из руководящих лиц нашей страны ставить под запрет такого рода исследования. Там, читаю информацию о том, что известному ученому запрещают защищать диссертацию в том виде, как он ее написал, требуют снабдить большим количеством фраз, которые носят резко политизированный характер, хотя диссертация относится к истории, к далекому прошлому и к истории вообще не нашей страны. Вот такого рода проблемы возникают все чаще, и я понимаю, что поколение ученых, которым сегодня 35, 40, 45 лет, все больше задумывается о том, как дальше им работать. Это поколение людей, которые находятся в самом таком вот творческом соку. У них впереди еще наибольшие достижения. Многие темы продуманы, частично описаны, но впереди еще серьезные научные монографии, которые тот или иной ученый, собственно, оставит потомкам для длительного изучения. Вот можно написать книги или нельзя? Будут они изданы или нет? И самое главное, вот к чему я клоню. От ученых требуют сложной системы компромиссов. Надо идти на эти компромиссы или не надо? Какие компромиссы возможны, какие невозможны? Может быть, проще эмигрировать и писать где-то за границей. Но многие не хотят этого делать, и я понимаю, по каким причинам. Вот как в этой ситуации поступать? Я хотел кое-что об этом сегодня сказать, причем именно в связи с тем циклом, который мы ведем. Как мы жили в СССР.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Советские социальные науки – это была сложнейшая система компромиссов. Я начинал свою научную деятельность на рубеже 70-х, 80-х годов. Я тогда был студентом. Ну, студент – это уже первая научная работа. Надо читать какие-то книги, надо приходить к каким-то выводам. И затем до 85 года я уже окончил университет, работал, преподавал, что-то писал. Фактически реальная свобода творчества началась где-то с самого конца 80-х годов. Ну вот я экономист по своему образованию, по ученой степени. Где-то в середине 89-го года, в середине 90-го года даже, пожалуй, не 89-го, стало можно свободно говорить о рыночной экономике. И с этого момента тексты, которые я публиковал, как публиковали мои коллеги, они уже не ориентировались на какую-то систему ограничителей. Да и то, если это тексты за пределом сложившихся университетских структур. Если в университете тот или иной факультет, ту или иную кафедру возглавляли убежденные марксисты, ну или люди, может быть, не убежденные в марксизме, но привыкшие писать марксистские тексты, привыкшие, что в каждом тексте должны быть ссылки на Маркса, Ленина, а все, что противоречит марксизму, не является наукой, то с этими людьми трудно было работать и в 90-е. Вот. Ну, а до 85 года, когда начиналась моя деятельность, она вся была построена на системе компромиссов. Вот как с этим быть. Об этом говорить довольно сложно, потому что этот вопрос обычно мы воспринимаем с этических позиций. Слово «компромисс», оно носит скорее негативный характер в нашей стране. И каждый честный человек хочет стукнуть кулаком по столу и сказать: не пойду ни на какие компромиссы, не нужно этого и так далее. В той системе научной и публицистической, которая была в Советском Союзе, люди вели себя по-разному. Были люди, которые не готовы были идти на компромиссы, они уходили из науки. Кто-то мог эмигрировать, кто-то из эмигрантов мог продолжать заниматься наукой за границей. Мы как-то говорили, когда речь заходила о спецхранах, иностранной литературе, что за рубежом существовало целое направление исследований, советология, кремлинология, исследования стран Центральной и Восточной Европы, их экономических, политических систем. И кто-то из эмигрантов писал книги на английском языке, публиковал их за границей, и эти книги о Советском Союзе не содержали никаких компромиссов, никаких ограничителей. Можно было прямо говорить о том, что представляет собой советская экономическая или политическая система. Кстати, готовя книгу «Как мы жили в СССР», я поработал с многими такими исследованиями, раскопал в библиотеках старые книги на английском языке, выходившие за рубежом в 70-е, 80-е годы, посмотрел, вот как писали авторы этих книг в сравнении с авторами, которые жили в Советском Союзе. Но многие оставались в Советском Союзе и должны были идти через систему компромисса. Вот как быть? Я, пожалуй, начну со своего личного взгляда, взгляда студента конца 70-х, начала 80-х годов, ну и молодого преподавателя, который, в общем, по своим знаниям не сильно отличался от студентов до 85-го года, до начала перестройки. Мои знания были довольно поверхностными и определялись вот тем, что я мог получить в советской системе образования. Вот смотрите, какая ситуация. Как я мог формировать свои представления о том, что такое экономика? Я, конечно, мог ходить в библиотеке, читать литературу на английском языке, что-то читать в спецхранах. Мы говорили в одной из предыдущих бесед, что, в общем, получить доступ в отдел специального хранения было несложно для преподавателя, который работал в университете или в институте. Но если бы я не работал в университете или находился в конфликте с руководством, я бы такого доступа не получил. То есть для значительной части потенциальных советских читателей доступ в спецхран был невозможен. Кроме того, ну давайте все-таки говорить, положа руку на сердце, что свободно читают на иностранных языках не такое большое количество молодых людей. Сейчас, конечно, их гораздо больше, чем на рубеже 70-х, 80-х годов, наверное, в десятки, может, в сотни раз больше, но все равно. Есть разница между книгой, которую ты можешь купить в любом магазине, ну, может, не в любом, но в любом доступном магазине, вполне доступном магазине. Книга на родном языке, ты ее приносишь домой, кладешь на книжную полку, берешь в удобный для тебя момент и спокойно читаешь. Если надо, отвлекаясь на другие дела, потом возвращаясь к этой книге. Делаешь какие-то нужные пометки. В общем, эта книга у тебя постоянно в работе. Совершенно другая ситуация, если ты должен ходить в библиотеке. Нормальные библиотеки были в Москве, библиотеки среднего качества в Ленинграде, публичная библиотека и библиотека Академии наук. Там уже многого из той литературы, которая приходила в Москву, не было. Я имею в виду иностранной литературы. За пределами Москвы и Ленинграда библиотеки были намного беднее. Ну, мне трудно сказать конкретно, какой была библиотека, скажем, в Новгороде, Ярославле или там, Свердловске. Я не проводил исследования такого рода библиотек, но подозреваю, что очень многих книг там просто нет. Поэтому для молодого человека, проживающего в тех городах, совершенно несопоставимо, будет ли у него книга, рассказывающая о работе экономики в магазине, он ее может купить и положить у себя дома на полку, или он должен где-то отыскивать эти книги на иностранных языках, в библиотеках, в темной комнате, где, собственно, ее и нет. Преподавание. Понятно, что только наиболее энергичные молодые люди, студенты, аспиранты, молодые преподаватели тем более люди, не работающие в научной или преподавательской системе, только наиболее энергичные, готовы сами искать литературу, по которой учиться. Все-таки очень многое зависит от преподавателя, от того, какой профессор будет с тобой работать. От хорошего профессора сразу целый курс может многое получить. От плохого, сильно идеологизированного, никто ничего не получит. Вот в позднесоветское время мы постоянно сталкивались с ситуацией, что если преподаватель готов рассказывать хоть с определенной системой ограничителей о том, как реально устроен мир, что такое рыночная экономика, что такое политические системы в демократических странах, как развивается общество за границей. Ну, там, грубо говоря, безработные все помирают с голоду, как учил нас марксизм. Или существует пособие по безработице, существует экономический рост. Существует ситуация, когда практически любой человек может себе найти работу, просто он оказывается часто безработным из-за того, что он хочет найти работу по специальности, по своим склонностям, именно в том городе, где живет, а не переезжать куда-то там далеко и так далее. Вот очень много зависело от того, готов ли рассказывать о реальном мире преподаватель, или он будет жестко находиться в рамках идеологических ограничителей. Так вот, смотрите, после этого краткого обзора, к чему я клоню, и вот ради чего я этот разговор сегодня затеял. Те советские ученые, которые работали в рамках сложной системы компромисса, обязательно ссылались на Маркса, Энгельса, Ленина в своих книгах. Кто-то позволяли себе в книгах писать, что-то не позволяли. Преподаватели, которые выходили читать лекционные курсы, знают, что на целый ряд вопросов студентов они ответить не смогут, но на какие-то смогут, потому что это жестко не запрещено идеологической системе. Вот такие авторы книг и такие преподаватели очень помогали студентам разобраться в том, как устроен мир. Когда рухнул железный занавес, рухнули цензурные ограничители в конце 80-х годов, мы получили большой объем литературы, который делался за рубежом без всяких цензурных ограничителей. Ну, скажем, мы прочли полностью Солженицына. И «Архипелаг ГУЛАГ», и «Красное колесо», то есть и то, что он писал о сталинизме, и то, что он писал о том, как происходила революция. Это, конечно, дало достаточно большой объем знаний в той ситуации, когда серьезные научные работы были для нас недоступны. Но и я, и многие мои ровесники Солженицына по-настоящему прочитали только в перестроечную эпоху. А многие даже не прочитали, потому что Солженицын к нам пришел в тот момент, когда у нас завязалась такая активная политическая жизнь. Выборы народных депутатов, приход рыночной экономики, реформы. То есть вообще было не до чтения того, что написано о далеком прошлом, пусть это даже революция или сталинизм. То есть многие даже и не прочли. А вот в тот момент, когда нам нужны были эти знания, мы доступа к Солженицыну не имели. Как практически ко всем советским литераторам, которые вынуждены были эмигрировать и писали за границей свои иногда выдающиеся произведения. И получается, что мое поколение, если говорить не о самых ярких, самых выдающихся ученых, типа Егора Гайдара и там, узкой группы людей, которые его окружали, вот тех ученых, которые очень много знали благодаря тому, что читали научную литературу на иностранных языках, в библиотеках, спецхранах, общались с наиболее выдающимися интеллектуалами, бывали на каких-то зарубежных поездках, стажировках. Вот если не говорить об этом узком круге лиц, то тысячи, десятки, сотни тысяч людей, которые хотели что-то узнать о том, как устроен мир, получали информацию из-под цензурной литературы, от преподавателей, которые действовали в условиях жесткой цензуры, И каждый раз, произнося какую-то фразу, должны были думать. А вот можно это сказать или нельзя? Вот я студенту это скажу, и меня отстранят от преподавания навсегда, или это все прокатит, и все будет нормально. Эти преподаватели должны были, рассказывая о различных зарубежных теориях экономических, политологических, социальных, философских, каждый раз оговаривать, что вот то, что я вам сейчас рассказываю, это говорят наши враги. Это говорят те, кто хотят погубить Советский Союз. Это говорят антимарксисты. Но мы должны знать своих врагов, и поэтому мы должны, и поэтому я должен вам рассказать, говорит профессор, что-то хотя бы об их теории. Вот без такого рода оговорок он вообще ничего не мог сказать. Вот это реальный опыт моей жизни и жизни многих моих ровесников. Возможно, кто-то из наших зрителей, из тех, кто учился и начинал работать в то же время, вступит со мной в полемику, скажет, что вот у него как-то было не так. Я готов это обсудить. Тем более мы иногда делаем прямые эфиры, в которых можно вступить в непосредственную дискуссию. Но вот мой опыт и весь тот опыт, который я знаю, основывается на том, что люди, которые работают в стране в подцензурных условиях, вынуждены принимать систему компромиссов, собственно говоря, они и создают базу знаний для молодых людей. Сегодня, конечно, мне сразу возразят, что ограничителей гораздо меньше, чем в начале 80-х годов. Существует интернет, существует прямой доступ к информации, которую дают люди, работающие за границей и не ориентирующиеся на какую-то систему внутрироссийских ограничителей. Да, ситуация очень сильно меняется. Но я не знаю, в какой степени такая ситуация будет сохраняться в дальнейшем. Вполне возможно, что будут вводиться новые ограничители, отрезаться различные социальные сети, отрезаться YouTube, об этом все чаще говорят. Я не могу оценить технические возможности вот этих ограничителей. Это уже вопрос к тем, кто лучше меня знает, как работает интернет, как преодолеваются те или иные ограничители, существующие в интернете. Но не исключено, что ограничения будут очень серьезны. Поэтому так или иначе молодые люди будут получать информацию от тех, кто работает внутри страны. А более того, со временем может просто привычка получать информацию через интернет станет меньше из-за этой системы ограничителей, и студенты опять будут больше ориентироваться на преподавателей, на доступную им литературу, которая существует в этой стране. Вот это мои размышления к тому, что представляет собой система компромиссов, почему она важна. Я не хочу сказать вот так вот жестко однозначно, что всегда надо идти на любые компромиссы. Ну, тот, кто знает мою биографию, знает, что кое-что я сегодня потерял из-за того, что в какой-то момент не шел на компромисс. Так что мой собственный опыт здесь очень противоречив. Но в целом анализ той жизни, которую я прожил, показывает, что искать возможности компромиссов нужно. И если мы хотим быть полезными своей стране, если мы хотим все-таки давать людям знания, а не чистую пропаганду, а сегодня есть очень много людей в науке, в университетах, которые совершенно однозначно стали на позицию, что любая социальная наука – это просто идеология, это пропаганда. Надо писать и рассказывать студентам только то, что является полезным для начальства. Вот то, что сегодня сказали, рассказывать, вот то и будет являться наукой. Многие, собственно, и не скрывают, что их позиции сегодня такие. Вот если мы хотим, чтобы наука в нашей стране сохранилась, мы должны понимать, в каких условиях мы работаем, и принимать ту систему компромиссов, которая существует. Может быть, когда-нибудь в какой-то момент эта система компромиссов станет совершенно невозможной, и тогда все, что я сейчас говорю, уже будет бессмысленно. Но здесь уже невозможно каждый раз спрашивать меня или кого-то еще. Каждый человек, который преподает, пишет книги, пишет статьи в России, должен исходить из текущей ситуации, своего текущего опыта. Но размышлять на эту тему надо постоянно и исходить из реальной ситуации, а не мифической, идиллической картины, которую мы иногда строим на себя говорить. Ну вот, как бы я сделал большую вводку в наш сегодняшний разговор.
Хорошо, давайте тогда несколько вопросов, которые у меня возникли сейчас. Это то, что, ну вот в принципе, из того, что я даже слышу от бывших коллег по высшей школе экономики, которые говорят о том, что все-таки ничего пока сильно-то и не изменилось, потому что, грубо говоря, на уровне преподавателя очень многие из них отмечают, что не сильно заметные изменения, потому что есть, ну, я для себя это объясняю таким образом, есть инерционность. В отличие от советского периода, не было, грубо говоря, накопленного такого объема, ну, как сказать, не то чтобы знания, хорошо доступного знания, я так бы сказал. И вот эти вот ограничения не сильно сейчас, как мне кажется, меняют курс того, что делают преподаватели. Вот ты опять, да, получается так, что вы тогда, грубо говоря, пытались получать информацию по частям, а сейчас она есть, но просто ее нужно как-то и уметь находить. Вот это я из того, что я делаю вывод из своего, грубо говоря, восприятия.
Ну, очень хорошо, если таких жестких ограничителей пока нет. Но многие опасаются, что они появятся в обозримой перспективе, когда система как-то устоится и поймет, что она хочет запретить, а что она готова разрешать. Дай бог, чтобы ситуация не ухудшилась. Но, насколько я понимаю, все-таки некоторые изменения уже сейчас существуют. Ну, скажем. Если мы возьмем политическую науку, политическую науку преподавать можно, но лучше, как я понимаю, преподавать на примере не нашей страны, а на каких-то зарубежных примерах. Вот должен преподаватель рассказывать, что такое демократия, что такое автократия. Какие-то исторические примеры нужны. Как я понимаю, проще сегодня использовать примеры, не связанные с нашими последними десятилетиями. Если человек хочет что-то рассказывать на примере нашей страны, то он попадает в опасное пространство. В этом смысле ситуация похожа на ту, которая была в позднем Советском Союзе. Ты можешь рассказывать о том, допустим, как устроена рыночная капиталистическая экономика, но определенные темы ты затрагивать не можешь. Вот так же и здесь. Можно рассказывать, что такое демократия, что такое автократия, как происходит переход от авторитарных режимов к демократическим, что такое гражданское общество. Но без каких-то конкретных примеров, которые еще 10 или 15 лет тому назад преподаватель смог бы привести. Студент уже должен понимать, что какие-то примеры преподаватель не приведет. Если студенты начнут задавать вопросы впрямую, преподаватель должен будет начать лавировать, исходя из того, что кто-то может написать донос. Кстати, с доносительством ситуация сегодня гораздо более такая энергичная, что ли, не знаю, как выразиться, чем в позднем Советском Союзе. Тогда доносительство не было характерным. Доносов практически не писали. Каждый знал, что можно, что нельзя, и доносы редко писались, редко рассматривались. Я знаю случаи, когда человек делал донос в Комитет государственной безопасности на какого-то показавшегося ему неблагонадежным студента или преподавателя, а в КГБ доносчику говорили, что мы серьезными вещами занимаемся, мы всякой ерундой, и не приходите к нам с глупостью. Вот такого рода ограничители есть. Если мы изучаем историю, то тоже есть определенные темы, в которые влезать опасно, а если влезаешь, уже требует использовать определенную терминологию, вставлять в свои лекции или книги определенные фразы. Ну вот буквально недавно я сталкивался с историей, описанной моим знакомым, хорошим историком. Вот. Я не буду приводить конкретные примеры, но, в общем, об этом рассказывалось достаточно открыто, что надо по требованию руководства одного из университетов в диссертационный материал вносить фразы, которые автор совершенно не собирался вносить, и которые будут скорее искажать его авторский взгляд. То есть вот такого рода примеры появляются все чаще и чаще. В экономике. У нас в стране рыночная экономика. Никто никогда из руководителей страны, начиная с президента Путина, не говорил, что у нас экономика не рыночная, а социалистическая, что нам чужды буржуазные ценности и так далее. Но я уже знаю примеры, когда в упрек людям, пишущим об экономике, ставится то, что они проповедуют буржуазные ценности. Это полная нелепость, но тем не
вот
менее...
Вот прям так и говорят вот этими же словами про буржуазные ценности?
Да, 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 да. И потом, в каком суде ты будешь доказывать, что буржуазные ценности у нас не запрещено проповедовать, или просто излагать речь? Когда мы говорим о науке, идет о изложении научного материала. В каком суде ты будешь доказывать, если по доносу человека, который не терпит буржуазные ценности, у тебя возникнут какие-то проблемы? То есть вот такого рода вещи постоянно возникают. И в отличие от позднего Советского Союза, нет жесткой системы критериев, что можно, что нельзя. Тогда понятно было, пишешь книгу, 2-3 цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина, цитата из действующего генерального секретаря, там был Брежнев, из Брежнева, помер Брежнев, все про него забыли, теперь из Андропова цитируем. Ну и еще какой-то определенный массив вставок в тексты надо всегда иметь. Все четко знали,
ну, конечно,
что можно,
а как
что
же,
нельзя.
Вот этот вот недавний съезд надо обязательно процитировать.
Совершенно верно. Цитата из материалов последнего съезда КПСС. Предпоследнюю уже можно не вспоминать, но из последнего надо обязательно дать цитаты. Вот. А сейчас не очень понятна система, расплывчатая. Поэтому какая-то влиятельная персона, не любящая буржуазные ценности, может нанести очень большой ущерб серьезным ученым, просто потому что вот эта персона влиятельна, и она буржуазные ценности не любит. Хотя никто не отменял у нас рыночную экономику, и вся экономика, начиная от там, «Газпрома» и «Роснефти», действует на рыночных принципах, на буржуазных принципах. Все получают прибыль, все получают дивиденды, то есть все буржуазные элементы экономики работают, а коммунистические не работают. Тем не менее, вот такого рода ограничители уже отдельные люди пытаются тащить.
Если вы досмотрели это видео до этого момента, это означает, что оно вам нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, пожалуйста, поддерживайте нас. Нам чрезвычайно нужна ваша поддержка для того, чтобы и в дальнейшем выпускать наши видео. Оставайтесь с нами.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Еще один аспект. Я просто, хотя он несколько связан с тем, про что мы сейчас только что говорили, Я вспоминаю недавний, ну как недавний, 2 года, по-моему, ему, конфликт в эфире между Константином Сониным и Евгенией Альбац. И когда Евгения Альбац говорила о том, что после начала того, что в России называют СВО, специальной военной операции, в России не осталось фактически университетов, я вольно излагаю, поэтому, но это, грубо говоря, то, как я понял ее высказывание. На это Сонин ответил, что университеты остаются. Какие бы ни были, они все равно остаются. И сейчас они все равно позволяют воспитывать новое поколение. Да, говоря о том, что если вышка, допустим, опять, да, понятно, что и Альбац и Сонин имели отношение к высшей школе экономики, поэтому они активно про это говорили. Поэтому даже в нынешней ситуации высшая школа экономики останется одним из ведущих вузов, потому что просто рамка сравнения становится уже. Да, это тоже ведь такой
Да, я
аспект
вот об
важный.
этом и говорю, что реальность такова, что каждый год студенческого возраста будут достигать новые миллионы людей. Они будут куда-то поступать. Ну, кто-то уедет за границу, но это очень небольшая часть. Львиная доля будет учиться вот в этих университетах, которые можно назвать не университетами, а профанацией университета. Это уже вопрос о терминах. Когда я в плохом настроении и получил очередную информацию о том, как у нас в стране что-то плохое происходит, мне тоже хочется сказать, что университетов у нас нет, что это профанация, что и ученых нет, и все плохо. Но когда я успокаиваюсь и понимаю, и снова в голове рациональные размышления, я думаю о реальной жизни, а не поддаюсь каким-то эмоциям, я понимаю, что да, миллионы людей будут получать образование в этих университетах, как бы мы их ни называли, как бы они нам не нравились. Они будут читать те книги, которые издаются нашими издательствами, с учетом тех ограничений, которые появляются. Сегодня этих ограничений может быть очень мало, но история с биографией Пазолини, по-моему, сегодня знают все. Это вот один из примеров того, когда в книге появляются купюры вот уже после того, как книга издана. Что будет завтра, мы не знаем. То есть вот эта система ограничителей все время возникает, но студенты будут учиться в этих университетах, они будут приходить в наши магазины, покупать те книги, которые здесь издаются на русском языке, и из этой литературы, и из этих университетов получать основное образование. Мы не можем просто махнуть рукой на миллионы молодых людей, сказать, что пусть эта страна хоть провалится, нас это больше не интересует, мы эмигрируем, и нам на все наплевать. Нет, мы не можем так сказать. И не хотим так сказать, во всяком случае, я точно не придерживаюсь таких взглядов. Это наша страна, в которой мы выросли, в которой остаются наши дети, внуки, в которой миллионы людей, которые нам не безразличны, продолжают учиться и получать образование из книг. И очень важно, что будет в этих университетах и что будет в этих книгах. Поэтому как бы ни совершенствовалась система ограничителей, как бы ни нарастала система цензурирования, очень важно, чтобы, несмотря на эту систему, мы все-таки могли давать образование, давать знания через эти университеты и эти книги. Ну, понятно, что какое-то число известных авторитетных людей уже отправилось в эмиграцию и, в общем, махнуло рукой на то, что будет в России. Я с пониманием отношусь к позиции этих людей. Возможно, где-то за границей они напишут серьезные научные книги, и эти книги когда-нибудь вернутся в Россию и будут опубликованы на русском языке, но ну вот это не моя позиция, хотя я к ней отношусь с уважением.
Еще один аспект. Мы просто как раз говорили, что в случае, если цензура будет нарастать, в том числе в сфере науки, то, возможно, больше внимания будут обращать студенты на преподавателя, имеется в виду, больше спрашивать у них, да, грубо говоря, что почитать и получать информацию от них. Но мне-то кажется, что здесь еще вторая проблема возникает, которая была очень распространена в Советском Союзе. А это огромное количество вот этого вот мусора, которая условно будет называться и может называться научной литературой, а на самом деле таковой не будет. И вот здесь еще очень важно научиться, как отделять хорошее знание, грубо говоря, хорошие книги от нехороших.
Да, совершенно верно. И здесь тоже роль преподавателя в университете может быть очень большой. В советское время существовали формальные и неформальные, ну, используя слово рейтинг, хотя это не совсем точно, рейтинги научной литературы. Если вы просто получали образование, слушали лекции профессора, который шел на любые компромиссы и был заинтересован только в своей карьере и получении зарплаты, а не в нормальном преподавании студентам, то вы получали список литературы абсолютно формальный. Там были имена всяких академиков, член-корреспондентов, ну, то есть людей, которые, в общем, наукой практически и не занимались. Ну, наиболее наиболее известных профессоров, которые там всюду деканами где-то работали. Вот. То есть это вообще была не наука. Но был круг имен, которые... имен людей, которых стоило читать и которых рекомендовали настоящие преподаватели. В моей науке, в экономике этого было меньше, конечно. Хотя, в принципе, в студенческие годы мы все знали, что в Москве существует Институт мировой экономики и международных отношений. Абсолютно лояльный к власти институт, никакая не диссидентская структура. Там была одна история с молодыми диссидентами, их оттуда вычистили очень быстро, и институт по-прежнему остался абсолютно лояльным к власти. Но мы, молодые ленинградские студенты, знали, что если мы хотим получить информацию о том, как работает рыночная экономика, нам стоит читать книги ученых из этого института. Там не было никакой пропаганды. В этих книгах нельзя было найти слова, что рыночная экономика лучше социалистической, а США лучше, чем Советский Союз. Нет, ничего подобного там не было. Но если мы хотели разобраться в том, как устроена система ценообразования в рыночной экономике, если мы хотели понять, как на нее влияет инфляция, каковы истоки инфляции, если мы хотели понять, как соотносятся монополизм и конкуренция, то мы знали, какие книги надо читать. Наши преподаватели нам советовали читать эти книги. Эти книги были доступны в магазинах, доступны в библиотеках. Мы приезжали на стажировку в этот институт и могли встретиться с теми учеными, которые писали эти книги. И где-то в кабинете, может быть, поговорить более откровенно на сложные темы без свидетелей. Все это было возможно. Но при этом от профессоров, преподававших политэкономию и социализма, мы получали абсолютно стандартный набор догм и список литературы, где вообще была одна пропаганда, а не реальный анализ рыночной экономики. Вот это было в моей науке. А, скажем, в исторической науке было еще сложнее. Были ученые, которые уже в то время считались учеными, абсолютно вошедшими в мировую науку, не уступавшими по уровню своих знаний ведущим зарубежным ученым. Ну, допустим, в медиевистике это был Арон Гуревич, крупнейший специалист по культуре Средневековья, по английской и скандинавской истории. Я это имя узнал довольно поздно, но хорошие преподаватели-историки, конечно, говорили своим студентам, что надо читать Гуревича, а вот такого-то и такого-то профессора-марксиста можно и не читать. Много говорилось о тартусской филологической школе, о трудах Лотмана. Это, опять же, проходило мимо меня. Я о Лотмане узнал, к сожалению, гораздо позже и прочел его книги гораздо позже, уже не будучи студентом, даже не будучи аспирантом. Но в советское время знали, что в Тарту преподают немножко не так, как в Москве, Ленинграде и других местах. И были какие-то молодые люди, которые сразу ехали в Тарту, чтобы поступить в Тартусский университет и учиться в Тартусской филологической школе, а не в какую-то другую. Вот Такого рода информация распространялась. И очень важно было, если молодой человек мог с первого курса, а может быть даже будучи еще старшеклассником, от учителя получить информацию, где есть реальные знания, а где пустота, в которую можно не влезать. Вот сейчас складывается похожая ситуация, и также от преподавателей, от учителей старших классов очень много будет зависеть. Они могут посоветовать студентам и старшеклассникам, чем заниматься, как заниматься. Разграничить темы, скажем, в советское время хороший преподаватель мог объяснить студенту или старшекласснику, что если ты будешь заниматься историей КПСС, то ты будешь со всех сторон обложен ограничителями, даже если ты хочешь разобраться реально в том, что такое троцкизм. А если ты будешь заниматься историей СССР, а не КПСС, ограничителей будет меньше. Если ты будешь заниматься изучением троцкизма в свободное от работы время и ничего об этом писать не будешь, а диссертация у тебя будет посвящена, скажем, эпохе Александра I, то у тебя будет гораздо меньше ограничителей в работе, и ты сможешь спокойно в свободное от работы время ходить в спецхран, изучать троцкизм. Вот очень важно, чтобы молодой человек вовремя получал такую информацию, а не бежал и с разбега бился лбом в железную, в бетонную стену, а потом в результате получал моральную травму и уходил из науки вообще. Вот сегодня мы будем сталкиваться с похожей ситуацией. Важно объяснять молодым людям, чем можно заниматься, какие компромиссы нужны, какие их можно избежать, что читать, что не читать, в каких случаях надо ехать учиться за границу, а в каких можно оставаться в своей стране и получать образование здесь и приносить пользу следующему поколению молодых людей, которые будут учиться в нашей стране. Вот это все реальная жизнь, в которую мы вступаем.
Как-то очень все печально, точнее пессимистично, я так скажу. Особенно вот в данный момент, с последнего того, что вы сказали. Создается такое ощущение.
Да, да, это, конечно, печально. Но знаете, я, может быть, и начал разговор на эту тему в середине 2024 года, а не где-нибудь там весной 2022. Потому что у нас складывается все более реалистичное отношение к тому, в какой ситуации мы живем. Пару лет назад было много иллюзий, много совершенно неоправданных ожиданий. Многие высказывали, даже умные люди высказывали какие-то безумные фантастические представления о том, как будет дальше развиваться наша страна. Сегодня трезвых представлений все больше. Мы живем в России. Россия – наша страна, которая нам не безразлична. И мы довольно долго будем жить в России, где существует система цензурных ограничителей, где она будет усиливаться, где существует представление руководителей страны о том, что в науке и в преподавании можно давать, что нельзя давать. И исходя из этой сложной системы ограничителей, исходя из того, что идеология все больше пересекается с наукой, мы должны приходить к выводу, как в этой системе жить, как, не нарушая законы, как, живя по законам нашей страны, мы можем приносить пользу нашей стране, мы можем приносить пользу нашим студентам, молодым людям, которые хотят нормально получать нормальное образование. И, возможно, когда к этим молодым людям будет 40 или 50 лет, они станут новыми Горбачевыми, новыми Яковлевыми, новыми реформаторами, которые смогут продвинуть нашу страну на какой-то следующий уровень развития. Вот сегодня мы все больше осознаем, что это реальность. Надо жить в этой реальности, не нарушая законов, жить по нормам этой реальности и в то же время приносить пользу своей стране.
И науке.
Науке, да, потому что наука нашей страны – это часть жизни нашей страны. Естественно, я сегодня говорю, собственно, только о науке и преподавании. Я не говорю о каких-то других сферах. Ну, я в других сферах не разбираюсь, а вот то, чем я всю жизнь занимаюсь, вот в этом я разбираюсь. И мне кажется, очень важно сохранять те университеты, которые в нашей стране существуют и являются более свободными, более демократичными, даже несмотря на то, что степень демократизма в этих университетах резко сокращается. Надо стараться эти университеты сохранить, потому что это само по себе ценность для нашей страны. То, что такие университеты были созданы лет 30 назад, это история нашей науки, это важный элемент нашей науки. И нельзя махнуть рукой на существование таких университетов и просто списать их со счетов, исходя из того, что они сегодня не могут работать так, как работали там 20 лет назад. Нет, все это надо сохранять, надо за это бороться, в том числе через систему компромисса.
Хорошо, тогда в завершение, если можно, такое резюме я попрошу вас сделать, особенно если мы будем ориентироваться на тех, кто сейчас для себя принимает решение продолжать работать в этой сфере, в сфере науки. Грубо говоря, тех, кто заканчивает, может быть, университеты в это время и подумывает о том, чтобы пойти в аспирантуру. Вот что мы можем сказать?
В качестве резюме я выделил бы несколько пунктов. Пункт первый. Чудес не будет, и мы довольно долго будем жить в сложной ситуации, когда нам надо понимать, что мы можем сделать, что не можем сделать. Второе. Весь мой жизненный опыт, почерпнутый в советское время, показывает, что роль тех книг, которые пишутся в подцензурной ситуации, роль тех преподавателей, которые работают в университетах с оглядкой на то, что скажет партийное бюро, что скажет университетское начальство, роль этих людей велика. Есть третье, есть очень узкая группа, очень узкий круг молодых людей, которые могут получить нормальное образование, стать крупными учеными, вообще вне зависимости от того, что происходит в стране. То есть очень узкий круг людей способен получать знания сразу из их источника, где бы этот источник ни находился. Там, в Германии, в Китае, в Соединенных Штатах, в Индии, в Индонезии или где-то еще. Основная масса, львиная доля студентов будет получать знания от наших преподавателей, от тех книг, которые продаются в наших магазинах. Я, правда, при этом всегда делаю оговорку, опять же, с учетом того опыта, который был в советское время, меньше ориентируйтесь на преподавателей, потому что кто у вас будет преподавать, это случайность. Можете попасть к хорошему, можете к не очень хорошему преподавателю, но сразу начинайте ходить в магазины, в библиотеки, искать те книги, в которых будет больше знаний, чем от преподавателя. То есть не ориентируйтесь на университетский монополизм. Ориентируйтесь на то, что существует много ученых, много университетов, много книг, и ищите то, где больше науки и где меньше пропаганды. Но реальность все-таки такова, что вы начинать будете с школьного учителя, который у вас преподает историю в старших классах, с преподавателей, которые будут вас ориентировать на первых курсах университетов. И очень важно, кто будет учителем, кто будет преподавателем, как вас будут ориентировать. И вот, исходя из всего этого, будет складываться реальность нашей страны через 10, 15, 20, 25 лет. Вот то, что будет, те преобразования, те реформы, которые будут у нас через десятилетия или через 2-3 десятилетия, будут зависеть от того, насколько реальные знания получит сегодня молодежь, или голова будет забита чистой пропагандой, а ученые уйдут куда-то в башню из слоновой кости и скажут, что мы не готовы идти ни на какие компромиссы, мы будем вот заниматься только той наукой, которая абсолютно не под цензурой. Вот эти 3 или 4 пункта, сколько я сейчас изложил, мне кажется, очень важны. Думаю, что будет много критики того, что я сегодня сказал. Многие со мной не согласятся. Возможно, будут дискуссии на эту тему. Я готов в этом участвовать. Может быть, где-то я смотрю слишком пессимистично на ситуацию. Ну, что поделать, пессимизм нарастает. Меня чаще называют оптимистом, чем пессимистом, но вообще, конечно, когда размышляешь о текущей ситуации, пессимизм нарастает.
Как-то да, я даже дар речи потерял, когда вы сказали, что вас называют оптимистом. После этой программы не знаю.
Ну, видите ли, сегодня меня действительно оптимистом называют реже, потому что мы все чаще с вами говорим на темы там, Советского Союза или дня нынешнего, но вообще основные научные исследования, которые я веду, и о которых мы с вами тоже неоднократно говорили, историко-социологические исследования, они как раз показывают, что никакой безнадеги в нашей стране нет. То Россия совершенно нормальная европейская страна, хоть периферийная, что накладывает определенные ограничители. И страна может нормально развиваться. Я считаю, что у новых поколений российских граждан будут нормальные возможности для развития. И из того, что мы видели на протяжении российской истории, вовсе не следует, что надо рвать на себе волосы и считать нашу страну какой-то большой черной дырой, из которой ничего не может нормального произрасти. Вот люди, которые так считают, это вот настоящие исторические пессимисты. Я с ними спорю и стараюсь показать, что все это не так. Но я же не хочу, переходя от исторической социологии к анализу текущей ситуации, вешать лапшу на уши нашим зрителям и говорить о том, что да-да, вот потерпите, еще вот месяц, еще два, и все станет хорошо, все рассосется, не будет никаких проблем. Нет, вот так можно было рассуждать года два назад. Сегодня так рассуждать, по-моему, могут лишь люди безответственные. Мы понимаем, что довольно долго нам придется существовать в сложной ситуации, где что-то можно, что-то нельзя. Но в этой ситуации рождаются на свет дети. Они достигают студенческого возраста, они хотят получать образование. И они должны получать образование. В этой ситуации работают издательства, издают тысячи книг. И важно, какие это книги. Важно, чтобы из этих книг хотя бы 50 на 50 было нормальных книг, а не так, чтобы 99% всякой лабуды, а 1% случайно где-то там затесался, потому что есть 1% ученых, готовых писать нормальные книги, а все остальные уехали за границу. Нет, вот в этом смысле я стараюсь быть реалистом и не считаю, что мои взгляды такие уж пессимистичные. Пессимистична ситуация, взгляды вполне реалистичны.
Хорошо, давайте, наверное, тогда на этом разговор завершим. Спасибо большое. Это был Дмитрий Травин, автор программы «Особая история» с Дмитрием Травиным. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
«Особые истории» с Дмитрием Травиным.